эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 9 сентября, воскресенье. В Цхинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Территориальные споры Чечни и Ингушетии. Эксперты обсуждают последствия помилования Сафарова. Условия въезда в Кадорское ущелье ужесточены. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что между Соединенными Штатами и Россией остаются разногласия. В Москве состоялась акция левых сил под названием «Марш антикапитализма». В Петербурге проходит концерт в поддержку политзаключенных. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что между Соединенными Штатами и Россией остаются разногласия как в отношении конфликта в Сирии, так и в области прав человека. Выступая перед журналистами во Владивостоке в завершении саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества АТС, Клинтон подчеркнула, что Вашингтон продолжает поддерживать тех, кто борется за уход в отставку сирийского президента Башара Асада, считая это главным условием демократизации страны. Вместе с тем она выразила готовность сотрудничать с Москвой в подготовке проекта резолюции Совета Безопасности ООН по Сирии.
Мы не сходимся с Россией во взглядах на Сирию. И если так будет продолжаться, мы будем работать с теми странами, позиции которых нам близки, и далее поддерживать сирийскую оппозицию, которая стремится ускорить падение режима Асада, подготовить страну к демократическому будущему и помочь ей снова стать на ноги.
Сказала Хиллари Клинтон. Она также выразила обеспокоенность в связи с принятием в России новых законов, которые могут ограничить деятельность гражданского общества, а также в связи с недавними конкретными мерами против конкретных людей, которые открыто высказались о будущем демократии в России.
Мы считаем, что очень важно защищать права человека в России, и члены Конгресса думают так же. И особенно они обеспокоены делом о непонятной смерти Магнитского. Хочу отметить, правительство Соединенных Штатов уже приняло меры, чтобы никто из тех, кто может быть причастен к смерти господина Магнитского, не мог въехать в США.
Заявила госсекретарь. Власти США неоднократно говорили о том, что ряд недавно принятых в России законов направлены против неправительственных организаций, а также назвали политическими обвинительные приговоры, вынесенные трем участницам группы Pussy Riot, которые провели панк-молебен против президента России Владимира Путина. В Москве сегодня состоялась разрешенная властями акция левых сил под названием «Марш антикапитализма». Более 1000 человек, по оценкам корреспондента «Радио Свобода», прошли от станции метро «Полянка» по Якиманской и Крымской набережным к Центральному дому художника, где состоялся митинг. Причем на митинг остались лишь около 300 активистов. Демонстранты выступили против политики президента России Владимира Путина, раскритиковали буржуазию, а также призвали власти отменить итоги приватизации и разделить имущество между рабочими. В акции приняли участие, в частности, представители незарегистрированной партии «Другая Россия», КПРФ и движения «Левый фронт».
Эхо Кавказа. Новости.
В Петербурге сейчас проходит концерт в поддержку политзаключенных, в том числе осужденных участниц панк-группы Pussy Riot. Как сообщила Интерфаксу одна из организаторов концерта Ольга Курносова, попытки городской прокуратуры найти нарушения в работе главклуба, где должен состояться концерт, не имели успеха. По ее словам, все собранные от продажи билетов средства будут переданы политзаключенным и их семьям. В концерте принимает участие Юрий Шевчук с группой ДДТ, Глеб Самойлов группы «Телевизор», «Разные люди», «Электрические партизаны» и другие. 17 августа три участницы Pussy Riot были приговорены к 2 годам лишения свободы за так называемый панк-молебен «Богородица Путина прогони» в Московском храме Христа Спасителя. Сегодня во всех католических храмах Польши священники читают верующим текст совместного послания Русской Православной и Польской Католической Церквей к народам обеих стран, передает Алексей Диковицкий.
В послании, подписанном 17 августа в Варшаве патриархом московским и всея Руси Кириллом и главой Польской католической церкви архиепископом Юзефом Михаликом, содержится призыв к примирению между польским и российским народами. Мы здесь, чтобы показать наше стремление к тому, чтобы будущее было лучшим, более безопасным, говорил после подписания исторического документа архиепископ Михалик. Послание двух церквей священники читают во время всех шести воскресных богослужений. Это важно. Очень буду рад, если отношения между нашими народами улучшатся, сказал нашему радио один из верующих. Мы обращаемся к нашим верующим, чтобы они молились за прощение обид, несправедливости и всяческого зла, причиненного друг другу, говорится в послании Русской Православной и Польской Католической Церквей к народам обеих стран. Алексей Зиковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Глава палестинской автономии Махмуд Аббас заявил о намерении обратиться 27 сентября в Генеральную ассамблею ООН для получения так называемого статуса государства-нечлена. По словам Аббаса, палестинцы не откажутся от попыток получить членство в ООН и будут полагаться на голоса поддерживающих их стран, чтобы добиться символического признания их государством-нечленом. В сентябре прошлого года Палестина представила в Генеральную ассамблею ООН официальную заявку на полноправное членство в этой международной организации. Однако удовлетворение этой заявки было отложено до палестино-израильского урегулирования. На западе Германии в городе Мангейм 80 сотрудников полиции получили ранения во время беспорядков на Курдском фестивале. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. Выпуск региональных новостей в середине часа, другие события дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям. Ингушетия переживает тяжелые времена. Активизация вооруженного подполья усугубляется желанием главы Чеченской Республики определить административную границу с Ингушетией. На этом фоне подразделения федеральных силовых структур проводят специальные мероприятия по выявлению лиц, причастных к вооруженному подполью, результаты которых вызывают резкую критику со стороны правозащитных и общественных организаций республики. Продолжает глава Назранского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
В рамках расследования теракта, совершенного смертником 19 августа текущего года в сельском поселении Сагапши, силовые подразделения ФСБ и МВД провели 28 августа масштабную спецоперацию в Малгобекском районе. Итогом данной спецоперации стали 4 убитых и еще 3 задержанных. Официальная версия о сопротивлении подозреваемых сотрудникам силовых структур противопоставляется показания очевидцев и родственников убитых людей, из которых следует, что во всех 4 случаях имели место внесудебные казни. Пока неизвестно, намерены ли власти расследовать неофициальную версию гибели 4 подозреваемых. Следует отметить, что за последние 2 недели правоохранительные органы республики понесли серьезные потери. В интервью корреспонденту интернет-издания «Кавказский узел» начальник отдела кадров отдельного полка по охране административной границы МВД по республике Ингушетия Мария Фальянова сообщила, что за этот период в патрульно-постовой службе МВД Ингушетии убиты 13 и ранены 20 полицейских. По ее словам, с такими потерями в рядах служащих она сталкивается впервые за 20 лет работы в этом подразделении. К потерям в системе МВД можно отнести и похищение сотрудника отдела вневедомственной охраны при ОВД по Малгобекскому району Русланбека Агиева. 23 августа Русланбек Агиев, осуществлявший охрану городского следственного отдела, возвращался с дежурства домой. По словам соседей, которые были очевидцами произошедшего, когда Русланбек подходил к дому, возле него остановился автомобиль марки ВАЗ с ингушскими регистрационными номерами. Из него выбежали 3 вооруженных людей в масках и камуфляжной форме. Они попытались насильно посадить Агиева в машину, но тот оказал сопротивление. Завязалась драка. Из машины похитителей выбежал 4-й и ударил полицейского по голове. Тот потерял сознание, похитители усадили его в свой автомобиль и уехали в неизвестном направлении. Соседи сообщили о случившемся в отдел полиции. Задержать преступников по горячим следам не удалось. Отец похищенного встретился с главой республики Ингушетии, который пообещал взять под личный контроль поиски Агиева. По данному факту возбуждено уголовное дело. По состоянию на 8 сентября место нахождения Русланбека Агиева родственникам неизвестно. 6 сентября в интервью представителям федеральных и региональных СМИ глава Ингушетии Юнусбек Евкуров отметил, что в республике достаточно сил и средств, чтобы любую внештатную ситуацию держать под контролем. Тимур Акиев, специально для Эхо Кавказа, город Назрань.
Претензии главы Чечни Рамзана Кадырова на Сунжинские части Молгобекского района в Ингушетии обсуждают в Кабардино-Балкарии. Черкесские общественники считают, что территориальные споры, основанные на некоем историческом праве, не сулят жителям соседних республик ничего хорошего. Продолжает Мурат Гукимухов.
В 90-х годах прошлого столетия из-за земли ссорились националисты. Но они уже повзрослели и прошли эту фазу. Сейчас диалог между ними переходит от мифов к реальности. От защиты прав владительных князей из далекого прошлого к ценностям современного гражданского общества. К необходимости как-то ужиться с этим имперским и советским наследием, передвигавшим целые народы по географической карте, как пешки по шахматной доске. Странно, что теперь к этому спору возвращаются федеральные чиновники, да еще и претендующие на звание проводников кремлевской политики на Кавказе. В Кабарде над территориальными претензиями Чечни к Ингушетии смеются. Мол, Кадыров требует от Евкурова вернуть кабардинские земли, говорит Ибрагим Яганов.
Молгобекский район был передан Ингушетии в 22-м году в период Горской республики. После чумы фактически в Кабарде населения не осталось, и когда была организована Горская республика, по требованию Совнаркома, сославшись на то, что ингуши и осетины малоземельные, а в Кабарде большие неиспользуемые территории, осети передали Урухский район, Ингушетии и Молгобекский. Там до сих пор остались кабардинские названия, кроме Молгобека, еще Дахабс, Шабурдж, а Чалуки вообще кабардинская.
Ибрагим Яганов сравнивает этот спор со старым советским фильмом, где два крестьянина, осетин и ингуш, ссорились на меже. Каждый из них клялся, что во времена его далеких предков межевой камень стоял на 10 шагов дальше от границы в сторону соседа. Теперь вроде бы и времена изменились, и чиновники не чета темным крестьянам, а аргументы все те же, говорит Ибрагим Яганов.
Они просто должны поднять кадастровые планы, посмотреть по межеванию, и принятые, утвержденные последние документы можно только по ним.
Восстановить границу.
Остальное все это обычный популистский шаг, чтобы преподать себя как патриота, который борется за родину. А чем может обернуться такая борьба за интересы своего народа, ты себе примерно представляешь.
Мнение члена общественного совета при президенте Кабардино-Балкарии Хаджи Исмелит Хагапсоеве. Из Чечни в последние годы выходит много, мягко говоря, странных идей и заявлений, буквально сбивающих с ног кавказскую интеллигенцию.
Чеченская республика – это некий феномен неофита. Они многое, вот как маленький ребенок, просто от незнания ситуации частенько поднимают. Ну и наука там была разрушена, в развитии науки, может быть, это не вина Чечни, но такого уровня, такой системы, скажем, как в Дагестане, в Осетии, на Кабардино-Балкарии в советское время, к сожалению, в Чечне до этого дела не дошло. Потом мы не раз слышали другие тоже интересные постановки. Я думаю, что это детская болезнь левизны одного очень избалованного руководителя одной избалованной республики. Избалованной, наверное, неадекватно, потому что эта республика сначала пострадала. Ну а сейчас, что увидеть, то увидеть. Это все говорит о неких странностях, к сожалению, наших политических технологий федерального происхождения.
Такое ощущение, что власть сама втягивает нас в прошлое, если не сказать в мрачное средневековье, формулируя проблемы и демонстрируя свои подходы к их решению. Один краснодарский воевода, Александр Ткачев, оплот и спаситель всего, что не осталось русского, грозит, что батагами будет регулировать численность басурман. В это же время удельные князья соседней Ингушетии и Чечни, где с демографией геуров разобрались уже давно окончательно и бесповоротно, делят земельные наделы. Как некогда вассалы короля грызлись из-за границ своих владений. Или, например, резали купцов и сжигали рынки на территории соседа, чтобы расширить свою торговлю. Правда, тогда, в старое доброе время, славные дворяне вызывали друг друга на поединок и кровью смывали обиды или разрешали споры. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Продолжает тему ингушский журналист Магомед Тариев. С ним побеседовал Демис Паландов.
Магомед, это уже не первое выступление Кадырова по поводу территориального вопроса, но, по моим личным ощущениям, такого напора раньше не было. Скажите, вообще, какие настроения сегодня в Ингушетии? Не боятся ли люди, что за этими словами последуют какие-то действия?
Настроения очень тревожные, потому что не столько люди опасаются заявлений Кадырова, сколько
удивляет позиция Москвы, которая молчит и молчит довольно продолжительное время, потому что никакой реакции со стороны Москвы на заявление Кадырова нету. Хотя все прекрасно понимают, что вопрос о пересмотре границ на Северном Кавказе может повлечь за собой цепную реакцию. Потому что претензии практически есть у всех ко всем.
Но вот это отсутствие реакции, может быть, это и хорошо, если бы это начали обсуждать какие-то московские эксперты, вдруг это была бы такая уже более серьезная тема?
Дело в том, что мне просто интересно, и людям интересно, что это очень острая тема, это тема, которая может послужить началом большого конфликта на Северном Кавказе, и не только между Чечней и Ингушетией, но и между Северной Осетией, Ингушетией и так далее. И молчание Москвы, я имею в виду молчание господина Путина на этот счет. Потому что сегодня все прекрасно понимают, что одного его слова будет достаточно для того, чтобы все это прекратилось. А то, что Кадыров продолжает сегодня так упорно настаивать на своих претензиях, люди связывают это больше с тем, да и большинство сходится с тем, что это личное негативное отношение Кадырова к Евкурову. Как и заявление Евкурова против Кадырова, это все на личной почве. То есть не идут митинги в Чечне с требованием вернуть эти земли, там не идут в Ингушетии митинги с требованием не отдадим. Это идет исключительно спор двух глав, двух субъектов Российской Федерации, который перешел уже все рамки.
Магомед, насколько я понимаю, Ингушетия, насколько я знаю, это такой очень моноэтнический регион, и большая часть, подавляющее большинство населения, это, собственно, ингуши. Я просто пытаюсь себе как-то представить картину. Ну, допустим, два района Ингушетии, где живут ингуши, отходят Чечне. А население, неужели никто не спросит?
Хуже того, Демис, в Ингушетии всего состоит из четырех районов. Один из которых – Джейравский район. Пограничная служба России, ФСБ России забрало практически себе. Проезд туда очень затруднен, то есть надо подавать за неделю разрешение на проезде, то еще неизвестно, одобрят или нет. Остается Сунжинский, Назрановский, Молгобекский. Если заберут Сунжинский, Назрановский, то территория Ингушетии остается только Назрань, то есть Ингушетия будет по территории равна Лихтенштейну или Монако. Но вот это только территориально, некачественно.
Вообще это все напоминает какое-то такое средневековье, потому что речь идет о передаче территории, неважно, кто на этой территории живет.
Ну, в принципе, я с вами совершенно согласен. Действительно, речь идет о российской земле, то есть это территория России, и передача ее кому бы то ни было и в чье бы то ни было, то есть четко прописано в Конституции, что изменения между границами субъектов Российской Федерации могут проводиться только в соответствии с референдумом по обеим сторонам границы. Но здесь нет никакого референдума, здесь нет никаких разговоров о референдуме, здесь есть просто демонстрация мускулов. Кадыров очень резко выражался на этом выступлении, что он никогда не отступится, что он доведет начатое до конца. И никакой реакции на это федерального центра, вот это поражает. Я говорю, что было бы, наверное, уместнее говорить о присоединении Чечни к Ингушетии, потому что если бы Чечню присоединить к Ингушетии, то есть отдать ее под руководство Ингушетии, то, да, с силовиками ситуация ужасная, конечно, в Ингушетии, но по уровню, конечно, гражданских прав и свобод Ингушетия гораздо более свободна, и передача земли Рамзану Кадырову – это практически вывод этих земель из-под контроля России, потому что там, где существует власть Рамзана Кадырова, существует исключительно только его власть.
А скажите, в принципе, ингуши и чеченцы – это родственные народы. Вообще идея какого-то политического единства, существования в одном субъекте федерации, она вызывает у ингушей только отторжение?
Дело в том, что та модель, которая существовала раньше, то есть это Чечено-Ингушская автономная республика, или та модель, которую сегодня предлагает Кадыров, она неприемлема ингушам. Да, братские чувства остаются, то есть сегодня никаких античеченских или антиингушских настроений в обществе не наблюдается, потому что народ прекрасно понимает, что это исключительно спор двух человек – Юнусбека Евкурова и Рамзана Кадырова. Но на данный момент никто не желает объединения под властью Рамзана Кадырова. И что интересно, что авторитет Рамзана Кадырова до вот этих событий был очень высок в Ингушетии. Потому что ингушское руководство, объективно сегодня говорит, оно теряет рейтинг, оно непопулярно у населения, и очень население озлоблено на это руководство. А Рамзан Кадыров, то есть мы видим стройки, мы видим какое-то развитие, прогресс. И люди бы хотели, чтобы у них было как в Чечне, но без Чечни. без Рамзана Кадырова, конкретно говоря.
С ингушским журналистом Магомедом Тариевым беседовал Демис Паландов. Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа. На этой неделе в Первой Бесланской школе прошли траурные мероприятия в памяти 8-й годовщины теракта. В школьном дворе состоялась панихида по погибшим. Школьники выпустили в небо 334 белых шара по числу погибших заложников. Затем мероприятия продолжились на мемориальном кладбище, где похоронены жертвы трагедии. Пострадавшие по-прежнему возмущены тем, что виновные в гибели заложников должностные лица до сих пор не наказаны. Рассказывает Жанна Тарханова.
Люди стали приходить в Бесланскую школу с раннего утра. За последнее время внешний вид школьного двора сильно изменился. Были снесены одноэтажные постройки, спортплощадка, разрушенное здание школы законсервировано усилиями немецких специалистов. Вокруг спортзала сооружен металлический каркас в форме эллипса, символизирующий памятный венок. К месту трагедии сегодня весь день несли цветы, детские игрушки и пластиковые бутылки с водой. Заложников в течение 3 дней террористы держали без пищи и воды. За день до начала траурных мероприятий в Беслан прилетали сотрудники Центра специального назначения ФСБ России. Ветераны центра из отрядов «Вымпел» и «Альфа» почтили память погибших коллег. В их честь бесланские власти переименовали одну из близлежащих к школе улиц, которая теперь называется «Улица Героев ЦСН». Сегодня это обстоятельство послужило причиной инцидента между активистами общественного комитета «Голос Беслана» и главами района и города. Активисты «Голоса Беслана» сегодня попытались прибить к зданию первой школы плакат. «Улица Героев ЦСН» — это те, которые обстреляли школу огнеметами. Элла Кисаева напомнила, что во время бесланского теракта ЦСН возглавлял генерал-полковник, герой России Александр Тихонов, который вместе с замдиректора ФСБ Владимиром Проничевым руководил штабом по проведению операции, закончившейся гибелью 334 заложника. Акцию пресекли глава Правобережного района Руслан Дауров и мэр Беслана Майрбек Хубаев. Подойдя к Кисаевой, они объяснили ей, что в городе прошли общественные слушания, в которых участвовали и пострадавшие в теракте. К дискуссии приглашались все общественные организации. Следовательно, решение властей опирается на мнение общественности. Во время спора чиновников и активистов «Голоса Беслана» какой-то мужчина сорвал плакат со стен школы. Говорит Элла Кисаева, цитата, «Мы узнали об этом только вчера, мы недовольны тем, что это сделано без нашего ведома. Кроме того, мы возмущены формулировкой «Улица Героев ЦСН». Под эту формулировку попадает и генерал Проничев, приказавший расстреливать школу танками и огнеметами». Конец цитаты. Элла Кисаева заявила, что протестует решение о переименовании улицы в суде, хотя здесь же ее сторонники напомнили, что до сих пор все суды различных инстанций, рассматривающие уголовные и административные дела по бесланскому делу, ни разу не вынесли вердикта в пользу потерпевших. В результате общественный комитет «Голос Беслана» вынужден был обратиться с заявлением в Страсбургский суд. Решение по иску бесланской организации ожидается в конце нынешнего месяца. Журналист, автор нескольких документальных книг о бесланской трагедии Мурат Кабоев считает, что следствие по делу фактически не ведется.
До сих пор продолжается расследование по основному делу. Очень много вопросов, и когда матери были у президента Медведева, задали ему этот вопрос. Медведев обещал, что даст импульс, чтобы быстрее завершили это расследование.
Элла Кисаева добавила, что следственные органы Северной Осетии отказывают ей в ознакомлении с материалами уголовного дела. Пострадавшие в Беслане убеждены, что власти делают все возможное для того, чтобы россияне как можно быстрее забыли о бесланской трагедии, а значит и о действиях высокопоставленных государственных чиновников в те трагические дни. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Власти самопроглашенной республики Абхазия ужесточают режим въезда в Кадорское ущелье. Фактически речь идет о запрете на въезд в ущелье для туристических групп и охотников. О причинах этого ужесточения мой коллега Демис Паландов беседует с главным редактором газеты «Чегемская правда» Иналом Хашик.
Инал, вице-президент Михаил Логуа провел выездное совещание в Гулерипшском районе, и там обсуждался вопрос Кадорского ущелья, его будущего. В частности, говорилось о том, что там появится второй контрольно-пропускной пункт, о том, что должен осуществляться контроль за въезжающими туда людьми. Вообще, вы могли бы объяснить, какой статус у Кадорского ущелья и что, собственно, власти пытаются сделать именно вот с этой достаточно большой территорией Абхазии?
Но уже несколько лет как территория Кадорского ущелья официально утверждена как заповедник, как национальный заповедник, и территория его очень огромная по масштабам Абхазии, это фактически 1/6 часть всей территории Абхазии. После освобождения Кадорского ущелья 4 года назад от грузинских войск, статус его как бы не очень изменился. У въезда в Кадорское ущелье находился контрольно-пропускной пункт, и в основном действовал такой пропускной режим, но который так или иначе он нарушался, люди ездили на охоту, туда и последние годы были даже экскурсионные маршруты для туристов, там действительно очень красиво. Но сейчас, видимо, все-таки власти решили как-то ужесточить ситуацию внутри самого Кадорского ущелья. Запрещено уже, чтобы туда ездили туристические группы и охотникам, которые идут обычно в горы, там на большую дичь охотятся. Тоже дорога заказана в этот заповедник. И, возможно, такое ужесточение обусловлено той ситуацией, которая в принципе, складывалось с аналогичными заповедниками уже в западной части Абхазии. Это знаменитое озеро Рица. Очень много проблем возникает с экологического характера. Там очень много туристических маршрутов и так далее. Вот Кадорского ущелья. Это не такой бренд раскрученный, как, допустим, озеро Рица. И 1% тех потоков, которых движутся вот в Рицинском направлении, а там тоже национальный заповедник, и в помине нет по направлению Кадорского ущелья, и тем более сама территория национального парка в Кадорском ущелье, она намного больше Рицинского заповедника. Вот такое ужесточение, оно, конечно же, мне кажется, слишком уж перестраховочное.
Инал, если это не экологические какие-то соображения, то что еще может быть причиной того, что вот власти закрывают фактически Кадорское ущелье? Может быть, вспомнить эпизод с дорогой, которую Александр Анклаб не хочет прокладывать на Северный Кавказ?
Ну, здесь можно очень много всяких предположений делать, и, в принципе, здесь логически прослеживается вот эта взаимосвязь с отказом строительства дороги, с этим ужесточением этого порядка. Но, с другой стороны, возникает вопрос просто резонности. Сейчас в общественной палате обсуждался вопрос о будущем открытии детских оздоровительных лагерей, которые там после развала Советского Союза фактически перестали существовать в Абхазии. И объекты, которые в советское время функционировали всякого рода ведомственные пионерлагеря, они перешли в какую-то частную собственность, люди понастроили там гостиниц, кемпингов, и, естественно, там уже ни о какой речи о детском отдыхе нет. И вот на общественной палате, в которой я состою, поднимался вопрос открытия на территории Кадорского ущелья детского оздоровительного лагеря, и там, слава богу, есть уже и соответствующая инфраструктура от грузинских. Когда Грузия ввела туда войска, Михаил Саакашвили там активно занялся строительной деятельностью, и очень много всяких инфраструктурных сооружений осталось. И, знаете, сейчас все это ужесточение с въездом и выездом, как отразится на дальнейшей перспективе в Кадорском ущелье вот этих детских оздоровительных лагерей. Здесь возникает много вопросов, наверное, уже на ближайшей пресс-конференции или брифинге президента, возможно, мы получим какую-то расшифровку дальнейшего видения того, каким должно быть Кадорское ущелье в будущем.
Инал, и последний вопрос. А могут ли вот эти меры быть связаны, может быть, с вопросами безопасности? Нет ли каких-то проблем в Кадорском ущелье?
Сейчас каких-то особых видимых проблем нет в Кадорском ущелье. По крайней мере, криминальная ситуация там намного, наверное, лучше и спокойнее, чем в остальных регионах Абхазии. Но я думаю, учитывая, что это огромная действительно территория, гористая местность, и учитывая, наверное, приближение Олимпиады Сочинской. Может быть, вот этот режим, ужесточение этого режима, он может быть как-то все-таки связан с наступающей Олимпиадой.
С главным редактором газеты «Чегемская правда» Иналом Хашик беседовал Демис Паландов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Наш сайт эхокавказа.ком, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. С вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. В Сухуми, Тбилиси, Цхинвали 21 час 30 минут, в Праге половина восьмого. Как обычно в это время с новостями региона Любовь Баматова.
С корреспондентом радио «Эхо Кавказа» связался находящийся в Тбилиси Ахмед Умаров, старший брат лидера северокавказского подполья Доки Умарова. Ахмед Умаров заявил, что грузинская сторона не несет ответственности за гибель чеченских маджахедов. Однако он отказался объяснить, что именно произошло в ущелье Лопота. По его словам, еще не пришло время раскрывать подробности. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил на съезде национального движения, что у России было три задачи – снижение правительства Грузии, снижение геополитического значения Грузии и приостановление процесса расширения НАТО. Несмотря на это, Россия не смогла выполнить ни одну из этих задач. Михаил Саакашвили пообещал, что руководимое им партией «Единое национальное движение» обязательно восстановит территориальную целостность Грузии. Цитирую, «пока нашим братьям в Абхазии и Цхинвальском регионе приходится жить в условиях оккупации, в трясине, криминала и коррупции. Но у нашей территориальной целостности сегодня есть такая поддержка в мировом масштабе, какой никогда прежде не было. И мы обязательно до конца освободим нашу страну, и Грузия станет свободной и цельной», приводит слова Саакашвили агентства «Регнум». Южная Осетия совместно с дислоцированными с самопровозглашенной республики российскими военными готовит комплекс мероприятий против грузинских беспилотников, нарушающих воздушное пространство, заявил в воскресенье исполняющий обязанности начальника штаба Минобороны Южной Осетии Вадим Сюкаев. Он сообщил, что в связи с участившимися случаями нарушения воздушного пространства беспилотниками из Грузии, Южная Осетия обсуждает этот вопрос с 4-й военной базой, дислоцированной в республике. «Разрабатываем комплекс мероприятий по противодействию полетам, мероприятия будут реализованы», заявил он. Сиукаев не уточнил, какие именно меры будут предприняты. Теракт на похоронах полицейского в Ингушетии устроил журналист по профессии 29-летний сын бывшего начальника аргунского РОВД Хусейн Иделов. Личность террориста, который взорвался на похоронах полицейского в ингушском поселке Сагапши и убил 7 сотрудников МВД, установили при помощи генетической экспертизы. Первоначально главным подозреваемым в совершении теракта был Хамас Альдиев из Сунжинского района Ингушетии. Однако результаты эксперта ДНК опровергли предположение оперативников. ДНК смертника совпал с генетическим материалом родственников Хусейна Иделова.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Скандальная история с экстрадицией и последующим помилованием азербайджанского офицера Рамиля Сафарова, отбывавшего пожизненное заключение в Венгрии за убийство армянского офицера, снова актуализировала весь комплекс проблем вокруг урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Можно ли сегодня говорить о том, что мирный процесс пошел вспять, и какие уроки необходимо извлечь из дела Сафарова для предотвращения худших сценариев? На эти вопросы отвечает политолог Сергей Маркедонов.
История Рамиля Сафарова началась задолго до 2012 года. В феврале 2004 года этот азербайджанский офицер, находясь на курсах английского языка в рамках натовской программы «Партнерство ради мира», убил своего сокурсника, военнослужащего из Армении Гургена Маркаряна. И хотя по всем формальным признакам данный поступок выглядел как уголовное преступление, он превратился в сюжет большой политики. Во-первых, потому что инцидент произошел между офицерами двух конфликтующих стран. И практически сразу же он был интерпретирован в рамках и терминах многолетнего конфликта. Да, официально война между Ереваном и Баку не объявлена. Но две страны не имеют дипломатических отношений. Азербайджан осуществляет сухопутную блокаду Армении, а Армения является военно-политическим патроном непризнанной Нагорно-Карабахской республики. При этом за пределами самой НКР армянские силы контролируют 5 азербайджанских районов полностью и 2 частично. Что же касается линии соприкосновения конфликтующих сторон, то ее уже давно и азербайджанцы, и армяне называют линией фронта. И это вовсе не красивая метафора. Инцидентов на этой линии с каждым годом становится все больше. Две страны вовлечены в региональную гонку, пока еще, слава богу, и иншалла, обычных вооружений. Все это говорит о том, что термин «замороженный конфликт» в отношении к Нагорно-Карабахскому противостоянию уже давно не является корректным. Во-вторых, тот факт, что инцидент случился в Будапеште и на НАТОвском форуме, автоматически превращал его не только в двустороннее дело между Ереваном и Баку, но и в происшествие международного уровня. Казалось бы, в 2006 году венгерский суд определил Сафарову пожизненное тюремное заключение и тем самым пригасил остроту данного сюжета. Но недавнее решение об экстрадиции азербайджанского офицера на родину и в особенности поспешное его помилование в Баку вкупе с героизацией на государственном уровне произвели эффект растревоженной и обострившейся травмы. Прежде всего, скороспелое и не до конца просчитанное решение венгерского правительства стало серьезным ударом не только по репутации Будапешта, но и западного сообщества в целом. Отсюда, кстати, и жесткая реакция американской администрации и ряда международных структур. Оказалось, что со стороны Нагорно-Карабахский конфликт лишь на словах воспринимается серьезно. А в реальности же у многих политиков не из Кавказского региона нет понимания, насколько это противостояние важно для двух конфликтующих обществ и государств. Здесь одно неверное решение может спровоцировать серьезнейшие кризисы и обострения. Дело Сафарова также воочию показало, насколько Баку и Ереван далеки от осознания необходимости взаимных компромиссов. В сентябре 2012 года на первый план вышли совсем иные цели и ценности – патриотический пиар в канун президентских выборов будущего года, эксплуатация образа врага и мобилизация нации перед лицом угрозы извне мгновенно затмили все миротворческие резоны. Если бы этим были заняты два президента, то можно было бы покручиниться, но не предаваться пессимистическим прогнозам. Но гражданские активисты по этой части не слишком уступили государственным мужам. И это намного серьезнее и опаснее для хрупкого мирного процесса. Понятное дело, у конфликтующих сторон есть десятки причин для того, чтобы не допустить сползания к новой войне. И дело Сафарова – это, конечно же, не смерть мирного процесса. Но, как минимум, это предпосылка для паузы в переговорах. Не исключено, что длительной. И не исключено, что она может сопровождаться новыми инцидентами на линии фронта. Впрочем, вопросы здесь надо предъявлять не только к Баку и к Еревану. Страны-посредники также должны извлечь уроки из всей этой истории. И вместо игры в дипломатический оптимизм и раздачи неоправданных авансов сторонам конфликта сосредоточиться на поиске выходов из сложившегося тупика. И вместо прогнозов относительно миротворческих прорывов было бы целесообразно сосредоточиться хотя бы на более эффективном контроле на линии соприкосновения сторон и минимизации вооруженных конфликтов. Без этого о каком долгосрочном мире может идти речь? Хорошо бы при этом руководствоваться не абстрактными идеями, а реальными политическими контекстами и пытаться сделать мирный процесс прагматически интересным и для Баку, и для Еревана. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Продолжает эту и другие важные темы не этой недели программа «Кавказский перекресток», которую готовят совместно армянская, грузинская и азербайджанская службы «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Я предлагаю послушать сокращенный вариант программы, которую провели Демис Паландов и Андрей Бабицкий.
«Кавказский перекресток» – программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток» – каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
Нашими экспертами сегодня будут из Тбилиси главный редактор журнала «Арсенале» Ираклий Аладашвили, Из Баку Растун Оруджлу, глава исследовательского центра «Восток-Запад». И из Еревана Арман Меликян, бывший министр иностранных дел самопровозглашенной республики Нагорно-Карабах. Резкое обострение противостояния между Азербайджаном и Арменией, которое было вызвано помилованием переданного Венгрии азербайджанского военного, который был осужден на пожизненный срок за убийство армянского офицера, это один эпизод. Второй – спецоперация грузинских силовиков против группы боевиков в Лапотском ущелье. Ну и для завершения картины предстоящие военные учения в России и Армении. Что ж, давайте приступим. Мой первый вопрос в Баку. Арустун, помилование Рамиля Сафарова некоторые эксперты называют результатом некомпетентности советников азербайджанского президента. Это могло бы, конечно, объяснить, почему было принято такое решение, но мне кажется, что и без советников Ильхам Алиев мог сам предположить, что данное решение вызовет крайне негативную реакцию далеко не только Армении и в целом приведет к эскалации напряженности на Южном Кавказе. Как вы считаете, почему азербайджанский президент пошел на этот шаг?
Сразу скажу, что в Азербайджане имеется вовсе не единое мнение по этому вопросу. И я, как политический эксперт, склоняюсь к тому, что решение все-таки было не юридическим, не правовым, оно было политическим. Чем оно было продиктовано, честно говоря, очень трудно сейчас сказать, даже сейчас, когда уже, в общем-то, в каких-то деталях вносится ясность в дело. Но думаю, что прежде всего оно было сделано президентом Алиевым как бы с целью пиара, для того, чтобы получить поддержку населения Азербайджана, потому что вокруг помилования Рамиля Сафарова фактически была проведена, организована масштабная пиар-кампания. Но с другой стороны, это указывает еще на то, что азербайджанские власти, в общем-то, возможно, впервые за последние 9 лет, я имею в виду со времени прихода Ильхама Алиева к власти, стали нуждаться в поддержке азербайджанского общества. Вот почему этот шаг был предпринят. Я не исключаю, что был внешний фактор, который фактически спровоцировал подписание такого указа и, скажем, вот такое представление, масштабное представление этого помилования обществу. Был тоже другой внешнеполитический фактор, который, в общем-то, подтолкнул Ильхама Алиева на такой шаг. Я думаю, сейчас, когда возникла сложная ситуация с нагорно-карабахскими переговорами по конфликту, возможно, официальный Баку нуждался в том, чтобы за пределы страны продемонстрировать какую-то решительность.
Спасибо, Арустун. Теперь у меня вопрос в Ереван. Арман Меликян, как вы оцениваете жест азербайджанского президента? Не с моральной точки зрения, а как аналитик. Какой сигнал подает азербайджанский президент?
По правде говоря, это сигнал к обострению ситуации на линии разделения вооруженных сил Карабаха и Азербайджана и дальнейшая политическая эскалация напряженности. У всей этой истории есть, конечно, политическая и геополитическая подоплека и совершенно очевидные последствия. Ситуация такова, что у Армении ухудшились, по сути дела, отношения с Европой, а с Венгрией прекратились дипотношения. У Европы ухудшились и обострились отношения с Азербайджаном вследствие того, что в моральном плане действия азербайджанского президента в Европе не могут быть поняты. Я думаю, что по большому счету сегодня создалась ситуация, при которой Азербайджан может пойти на сближение с Россией. Я думаю, Россия будет приветствовать такой шаг Азербайджана. Вот в целом и вкратце возможные последствия.
Арастун, может быть, вы ответите, как вы считаете, такой вектор вообще будет иметь место?
В принципе, я сказал между строчками то же самое. Вы знаете, до сих пор Баку, официальным Баку, в первую очередь в администрации президента Алиева, есть достаточно влиятельная группировка, которая питает особые симпатии к России. Довольно открыто заявляют, что они видят будущее Азербайджана с Россией, в союзничестве с Россией. И возможно, что вот это была такая очень тщательно запланированная акция,
причем не только со стороны России и Азербайджана, но со стороны также России и Армении. Ведь реакция армянской стороны, официального Еревана, она тоже была, в общем-то, довольно неадекватной. То есть там дело зашло чуть ли не до объявления войны. Сначала, значит, срочно собирается Совет национальной безопасности Армении обсуждать этот вопрос. А вроде бы речь идет об освобождении одного человека, который совершил преступление. Для этого необходимости собрать Совет национальной безопасности, я думаю, не было. Стали звучать требования немедленно подготовить документ и признать независимость Нагорно-Карабахской республики. Потом, значит, парламент собирается. Потом, значит, говорят о возможности возобновления боевых действий. Я думаю, что дирижер, конечно, он, как всегда, я имею в виду политический дирижер, остался за кулисами. А на сцене игроки играли по указке его палочки.
Спасибо, Арстун. Теперь давайте переместимся в Тбилиси и проанализируем второй эпизод. Ираклий Аладашвили. Давайте поговорим вот об этом новом для Грузии факторе нестабильности, об ухудшении отношений с боевиками Эмирата Кавказ. Я хотел бы услышать ваше мнение.
Я одно скажу, что идут какие-то непонятные и опасные игры. Много информации пока еще нету, но постепенно какие-то новые детали становятся известны. И ставится вот такой вопрос. Вообще эта группа где была создана и откуда куда шло? Из Дагестана в Грузию или наоборот из Панкистского ущелья, через Лопотское ущелье в Дагестан? Я одно знаю, что слава богу, что эта группа не смогла перейти в Дагестан. А то потом я знаю, что получилось. Россия опять обвинила бы Грузию.
Ираклий, не считаете ли вы, что для Грузии представляет опасность вот это резкое ухудшение отношений с подпольем северокавказским?
Если честно сказать, я этого не опасаюсь. Потому что Грузия, что смогла, что не смогла, она помогла и все время помогала северокавказским народам. Особенно я имею в виду конец 1999 года, когда началась Вторая Чеченская война, и Грузия приняла очень много беженцев из Чечни. Этих беженцев потом разместила в Панкистском ущелье. Так что Грузия тогда спасла очень много жизней.
Ну, Ираклий, речь идет все-таки о северокавказском подполье, которое, как вы знаете, воюет, используя самые разные средства. Не опасаетесь ли вы, что взрывы могут зазвучать и в Тбилиси?
Я не опасаюсь, потому что те люди, которые это сделают, они будут настоящими террористами. И они ни в коем случае не будут правы перед грузинским народом. Но если какие-то силы захотят, они могут, конечно, это сделать и сказать, что вот эти боевики или вот это подполье это сделали. А может, это вообще другие, третья сила сделать, или службы какого-то заинтересованного государства. Так что это тоже нельзя отрицать, такой возможности.
Спасибо, Ираклий. У меня теперь вопрос в Ереван. Арман Меликян, вы сказали, что надо готовиться к обострению ситуации. А вы могли бы расшифровать слово «обострение»? Какие варианты вы рассматриваете, считаете вот наиболее вероятными? И есть ли среди этих вариантов возобновление вооруженного противостояния?
Я не могу исключить этого варианта, к сожалению. Но вопрос обострения ситуации в зоне Карабахского конфликта я увязываю с вопросом эскалации насилия вообще в регионе Ближнего Востока. Сейчас, я думаю, имеет смысл очень внимательно отслеживать процессы в Сирии и по Сирии, потому что мне кажется, что обвал режима Башара Асада может привести к масштабной эскалации насилия во всем регионе, дестабилизации ситуации на обширном пространстве, включающем Сирию, Турцию, Ирак, Иран и Южный Кавказ. И в этом контексте, если сценарий будет развиваться в этом русле, нам действительно нужно будет готовиться к большим неприятностям, если, конечно, мы все вместе общими усилиями не сможем попытаться предотвратить хотя бы в нашем регионе серьезных конфликтных ситуаций. Россия заинтересована в укреплении своих позиций на Южном Кавказе именно из опасения того, что в Сирии действующий режим может не выдержать, и для этого России нужны более серьезные гарантии на Южном Кавказе, причем, по всей вероятности, во всех трех государствах – в Азербайджане, Армении и Грузии. Поэтому порой, возможно, они будут действовать даже асимметрично, может быть, даже во вред союзникам. Как на это будут реагировать союзники, зависит от качества власти таковых. Но в любом случае мы вошли в очень опасную временную полосу, и выйти без потерь из нее – это сделает честь всем нам.
Спасибо. И у меня вопрос в Баку, Арастун. Скажите, пожалуйста, вот вы сказали о том, что был подан геополитический сигнал. По большому счету, после того, что сделал Ильхам Алиев, говорить о работе Минской группы, ну, какой-то эффективной, по-моему, уже не приходится.
Я думаю, что вообще эффективность Минской группы ОБСЕ ставилась под сомнение уже задолго до этого. И безусловно, я всегда говорил, что в таком формате, в каком сегодня существуют председатели, сопредседатели Минской группы ОБСЕ, оно эффективным быть-то и не может. По той простой причине, что очень разные противоположные геополитические интересы. Последние месяцы, я бы сказал даже годы, мы видели, что между Россией и двумя странами Южного Кавказа, Грузией и Азербайджаном, ну, мягко говоря, отношения достаточно похолодели. То есть Грузия фактически превратилась в чуть противника России, а Азербайджан более аккуратно, более осторожно, называя свою внешнюю политику сбалансированной, шло все-таки в том направлении Запада. И все это, безусловно, Россию шаг за шагом как бы отдаляло от региона и влияние на ближневосточные проблемы, ближневосточные процессы. Ну, прежде всего, разумеется, грядущее сужение кольца вокруг Ирана. И если Россия начнет вытеснять террористов или так называемых террористов на территории Азербайджана для дестабилизации ситуации в стране, то есть в Азербайджане, я, честно говоря, не удивлюсь. Да, России сегодня нужна лояльность Азербайджана и Грузии для того, чтобы она полноценно могла участвовать в ближневосточном процессе.
Ираклий Аладашвили, у меня к вам вопрос опять в продолжение нашей вчерашней беседы. Вчера мы говорили о том, что Россия немного сократила свое учение «Кавказ-2012», и определенные регионы не будут участвовать, чтобы, скажем так, не беспокоить Грузию в период парламентских выборов. А сегодня промелькнула информация о том, что Россия собирается вернуться к практике использования вооруженных сил в северокавказских республиках в контртеррористических операциях. Вы могли бы как-то прокомментировать вот эти сообщения?
Ну, последние годы Министерство обороны России, она завела свои части в казармах на Северном Кавказе. И в основном эти антитеррористические операции проводили внутренние войска и ФСБ. Но сейчас, если она опять собирается вывести войска из казарм, и чтобы эти войска участвовали, а участие войск что означает? Что там будет тяжелая артиллерия, там будут боевые самолеты, вертолеты, и будет больше жертв. И ситуация, конечно, обострится. Хотя как будет происходить, все очень трудно сейчас говорить. Но что-то, что будет происходить и будет обостряться ситуация, это уже ясно.
Время нашей программы подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Тбилиси главный редактор журнала «Арсенале» Ираклий Аладашвили. Из Баку Арастун Оруджлу, глава исследовательского центра «Восток-Запад». И из Еревана Арман Меликян, бывший министр иностранных дел самопровозглашенной республики Нагорно-Карабах.
С экспертами беседовали Демис Паландов и Андрей Бабицкий.
«Кавказский перекресток» – программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток» – каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Кавказа.
На этой неделе в рамках рубрики «Городской репортаж» Олеся Вартанян побывала в гостях у тбилисского цирюльника.
Цирюль Атамаза может претендовать на звание самой старой в Тбилиси. Мало кто знает, как на самом деле зовут ее хозяина. Все называют его просто Тамаза Парикмахер. Уже 44-й год он совершенствует свое мастерство в небольшом закуточке в центре на Халовке. В советские годы заведение именовалось парикмахерской номер 69. Цирюльники там работали в две смены, Тамаза в их числе. На всех желающих времени обычно не хватало. Мастера выкраивали лишние минутки из своих обеденных перерывов и засиживались допоздна.
От кинотеатра Сакартвело вот до этого места было всего 4-5 парикмахерских. Сейчас их аж 250. Но мне-то грех жаловаться, я ведь уже 6 поколений в семьях стригу. От прапрадедов до их правнуков.
Рассказывает Томас. За все то время, что я у него провела, очередь на стрижку не становилась меньше. Старики сменяли юнцов. И наоборот. В самой парикмахерской всем места не хватало, поэтому клиенты толпились снаружи. Никого не смущало скромное убранство цирюльни Томаза. В центре небольшой комнаты 5 на 3 метра. Старое потертое кожаное кресло. Его 30 лет назад хозяину заведения выдали на складе по специальному талону. Большое зеркало на стене успело потемнеть, а в некоторых местах появились разводы. Один из главных инструментов – ручная железная машинка для стрижки. Она служит своему хозяину еще с 60-х годов прошлого века. Именно тогда Томас только-только начинал постигать азы парикмахерского искусства. В армии он привел в порядок голову одного дембеля. У того как раз заканчивался срок службы. Узрев результат, начальство пришло в восторг. С тех пор пошло-поехало. Томас почти 3 года стриг военных 8-го полка, всех рангов и званий. После армии он переехал из своей деревни в Каспийском районе в столицу. Здесь Томас прошел месячный курс для парикмахеров, после чего получил направление в Нахаловку, где работает по сей день.
Это был район рабочих. Все время были на работе, чем-то заняты. Сейчас уже не то время. Это совсем иной район, не такой, как раньше.
Говорит Томас. У названия этого района Нахаловка своя история. В первой половине прошлого века здесь стали расселяться приезжие из деревень. Они строили свои дома, не спрашивая ни у кого разрешения. Тогдашние власти даже не пытались остановить самоуправство, зная, что это чревато большим скандалом. В результате за экзотической свободой закрепилось не менее экзотическое название – Нахальный район, Нахаловка. У Томаза проблем с местными тогда не было. Они приняли его как своего. Но жизнь здесь превратилась в кромешный по нынешним меркам ад примерно 20 лет назад. Нахаловка в полной мере, как, пожалуй, никакой другой район в Тбилиси, испытала все тяготы голодных 90-х. Остановленные предприятия, отсутствие газа и света, буржуйки для отопления и приготовления еды. Озверевшее от нечеловеческих условий население время от времени перекрывало дорогу, требуя подачи электричества.
Там горели покрышки, здесь еще вон там.
Показывает мне Томас на улицу из окна своей цирюльни.
Люди все вокруг стояли и грелись, только дадут свет, все начинали кричать: «Ура, свет пришел!» А через час опять отключали, и люди возвращались на улицу.
В те годы в парикмахерской Томаза появился новый элемент мебели – самодельный железный сейф. В него после окончания работы он складывал самое драгоценное, чем владел – свои инструменты.
Кто с кого какие деньги собирал, непонятно. Бесхозные мы были, управы ни на кого не найдешь. То, как дела обстоят сейчас, с тем временем никак не сравнишь, по крайней мере, это я так думаю.
Осторожно, добавляет Томас. Он в высшей степени аполитичен. В цирюльне Томаза обсуждают любые события, кроме политических. Главным образом новости футбола и вольной борьбы. В углу комнаты стоит небольшой телевизор. Экран развернут в сторону зеркала, так, чтобы клиент мог следить за ходом очередного матча. На стенах черно-белые, выцветшие газетные вырезки о советских футболистах. Рядом красуется портрет кумира Томаза Михаила Месхи. Он легенда грузинского футбола. Где-то среди инструментов всегда обязательно скрывается талончик тотализатора. Томазу не чужды человеческие слабости. Он любит вечерком посидеть с знакомыми за стаканом вина. Дома цирюльника никто не ждет. У Томаза было 2 жены, обе с ним развелись. Внуки живут отдельно. Детям его искусство не пришлось по душе, и они пошли своими дорогами. Друзей с каждым годом становится все меньше, говорит Томаз. Уходят в мир иной. Многих знакомых и бывших клиентов разбросало по разным углам Тбилиси.
Наш район уже не тот. Много новых людей приехало сюда. Раньше шея у меня болела, столько за день приходилось здороваться со знакомыми. Все теперь иначе.
Сожалеет Томас. Верными остаются только старые клиенты. Молодые, бывает, намылятся в другую парикмахерскую. Девушка, видите ли, им понравилась. А потом возвращаются к Томазу поправить прическу. Он не обижается. Мы же тоже молодыми были, смеется цирюльник из Нахаловки. Олесь Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Ну, просто вы испугаетесь. Я работал маляром, потом поваром. В конце концов стал сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа» городской репортаж. Каждую пятницу. Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт эхокавказа.ком. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и удачной наступающей недели.